Итак, я рад приветствовать вас еще раз в этом зале. Меня зовут Юрий Ворона, я преподаватель открытой йоги. Более подробно об открытой йоге вы можете посмотреть на наших сайтах openyoga.ru и openyogaland.com. Также у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы по адресу openyogaclass.com, где вы в своем собственном ритме, в любом удобном для вас формате, совершенно бесплатно, в аудио-видео, текстовом формате можете проходить шаг за шагом, от простого к сложному, всю теорию йоги. Благо тому есть такая возможность прекрасная. Также у нас открыт набор в группу углубленного изучения йоги с возможностью в дальнейшем стать преподавателем йоги. Подробную информацию смотрите на нашем сайте openyogaclass.com. Там же можете начинать проходить нулевые курсы. Заполнить анкету для выступления. А нас сегодня ждет лекция. Это третья лекция из цикла «Йога и различные состояния». Напомню, я расскажу тем, кто не знает, что на прошлых лекциях из этого цикла мы разобрали такие состояния, как бхава, и разобрали негативное состояние. Эти и также многие другие лекции, семинары, ретриты и печатную продукцию вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по адресу shop.yogatriada.ru. Вот. А нас сегодня ждет лекция, посвященная такому интересному состоянию, который, вероятно, каждый из присутствующих испытывал и неоднократно. Это состояние называется лень. Рассмотрим мы, что это за состояние, может ли оно нам быть чем-то полезным, причины ее возникновения, а также, ну как вообще быть с этим, что с этим можно делать. Сразу же оговорюсь, что разбирать мы будем с позиции йоги. И начнем мы с определений. Потом двинемся дальше. Я зачитаю несколько определений, приготовлю. Определение в словаре Даля. Лень – это отвращение от труда, от дела, занятий, наклонность к праздности и тунеядству. Словарь Ожегова. Лень – это отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью. Педагогический словарь. Лень – это порок, характеризующийся уклонением человека от каких-либо усилий, духовных или телесных, необходимых для достижения цели. И, наконец, из Википедии. Лень от латинского «ленус» – спокойный, медлительный, вялый. Это отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Традиционно расценивается как порок, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Ну и так далее. Мы же с вами разберем случаи, которые близки к состоянию лени, возможно, где-то даже его затрагивают, в которых вот человек, как тут сказано было, имеет тенденцию отвращения от труда или уклоняться от каких-либо усилий, действий. Что это могут быть за случаи? Разумеется, мы все возможные случаи не разберем, но только те, которые вот рядом с определением лени. Ну, например, первое – это когда мало сил человека, он может уклоняться от деятельности. Такой человек находится в бессилии. Ну, здесь можно даже и если человек совсем бессилен, то не назвать это состояние лени. Так можно, да, и выжатого полностью человека упрекать в том, что «ах, ты ленишься». Но, тем не менее, некоторая связь присутствует. Человек, у которого в среднем не так много сил, он чаще других, чаще тех, кого поносим много, чаще их склонен впадать в состояние лени. Следующий случай – это когда человек понимает бесполезность или ненужность своих действий, так называемый Сизифов труд. Вот такой мифический персонаж, Сизиф, которого наказали боги, он закатывал камень в гору, докатывал почти до самой вершины, после чего камень обязательно скатывался вниз. Ну или можно такой пример привести, что как в нашей армии, когда заставляют красить траву, тоже человек не всегда понимает, для чего это нужно, и в связи с этим у него может возникать нежелание или уклониться, желание уклониться от этого действия, всячески этому препятствовать. Ну, здесь тоже можно сказать, что это не совсем лень, это скорее такой инстинкт самосохранения или так, экономия сил, применение, может быть, даже где-то здравого смысла. А другой вопрос, что мы не всегда понимаем полезность или неполезность наших действий каких-либо. Но это другой момент. И, наконец, когда мы знаем, где можно было бы не выполнять какие-то рутинные операции, а, например, что-то оптимизировать, улучшить, рационализировать и сделать с меньшими трудозатратами, то есть лень такая, как двигатель прогресса. В данном случае тоже не вполне можно назвать это ленью, если мы знаем, как это сделать, если делаем это более рационально, более эффективно. Здесь можно сказать, что это соблюдение второго принципа йоги, это здравый смысл, применение логики в личной жизни. Не совсем это лень. Следующее – это сомнения. Сомнения вот где-то рядом, они с ленью, вот когда человек сомневается. Но стоит различать тоже сомнения. Двух видов бывает. Бывает конструктивный, когда у нас просто вот недостаточное количество информации о предстоящем деле. Человек не понимает, к чему приведут его действия, либо не понимает задачу, либо не понимает, что от него потребуется. От сомнений отличать тех, которые деструктивные, они, которые как метание. Могу, не могу. Справлюсь, не справлюсь, там, стоит делать, не стоит, ой, увлекаться или ой, нет, не могу. Вот так, таких сомнений. Тоже вот это где-то рядом, где-то вот синоним, можно сказать, лень, но где-то вот оно все-таки совсем не 100%, иначе бы не было отдельного термина. И вот, наконец, состояние, когда мы знаем, что нужно делать, когда у нас есть силы на это действие, но мы не делаем, потому что нам лень. Такая 100% лень в чистом виде. И вот отметим, что вот это состояние, оно характеризуется следующим моментом, что у нас, во-первых, есть силы, есть понимание того, что нужно делать, как нужно делать, полная информация. Но у нас также есть некоторое количество наслаждения. Ну, то есть нам либо где-то немножко хорошо, может быть, даже достаточно хорошо, ну, либо нейтрально, либо на худой конец мы не очень плохо, когда мы ленимся. Потому что когда у человека есть силы, ему совсем плохо, то он начинает шевелиться, начинает бить лапками, начинает действовать. Поэтому если у вас есть силы, и вы ничего не делаете, то значит вам еще не совсем плохо. То есть есть еще куда может быть больнее. Отметим пока вот для себя этот момент, но мы к нему вернемся чуть позже. А пока сравним вот это состояние. Вот его хорошо очень иллюстрирует такой термин из химии, который называется энергия активации, химической реакции. Вот у нас, например, есть горючее, есть окислитель. Вот они смешаны вместе. Но ничего не происходит. И так может продолжаться достаточно долго. Ну, как параллель нерадивого практика йоги. Вот у него есть практика. Он знает, что делать. Он знает, как делать. У него есть хобби. У него есть свободное время. Но вот, зараза, не делает. И так тоже может продолжаться достаточно долго. И нужно преодолеть, вот как в случае химической реакции, некоторое устойчивое состояние. Нужно преодолеть некий энергетический барьер, чтобы запустить реакцию. Даже, может быть, потом будет еще лучше, будет выделиться куча энергии, как в случае там, горения. Будет более устойчивое состояние. То есть будет еще лучше. Но, тем не менее, вот без вот какого-то воздействия, без какого-то импульса ничего не происходит. Точно так же и в практике. То есть нужен некий толчок, пинок, называйте как хотите, чтобы начать действовать, чтобы начать практику. Даже, повторюсь, если мы знаем, что нам будет после этого хорошо, у нас будет много сил, мы будем чувствовать себя лучше, но все равно нужно преодолеть некий вот начальный стартовый такой барьер. А теперь рассмотрим, всегда ли, однозначно ли это плохое качество, или все-таки нет. Что нам говорить по этому поводу йога? Йога утверждает, что не бывает однозначно плохих или хороших действий, эмоций, состояний, а бывают уместные и неуместные их проявления. Когда же лень может быть уместной? Ну, первое, что пришло мне, по крайней мере, в голову, это когда нас несет, когда нам хочется отомстить обидчику, сделать ему больно, вред ему сделать, когда это вот не требует ситуация, без крайней на то необходимости. То есть, другими словами, когда нам хочется нарушить первый принцип йоги, вот тогда самое время воспользоваться этим чудесным состоянием, и пусть нам будет лень воплощать свои замыслы. Вот тогда самое время воспользоваться, самое время позволить себе войти в это состояние, пусть нам будет лень тратить на это силы. Другой момент, который мне пришел в голову, это когда мы стремимся и делаем что-то для достижения своей цели, но что-то нас отвлекает, уводит в сторону. Самое время сказать, а мне лень это делать про себя, потому что он нас уводит в сторону от наших целей. То есть, другими словами, когда речь идет о нарушении второго принципа йоги. Также полезная линия – это когда, как мы с вами уже вскользь коснулись, это линия как двигатель прогресса, когда мы знаем, что можно улучшить, что можно рационализировать, как. Пусть нам тогда будет лень делать какую-то вот задачу таким способом, а мы сделаем ее более эффективно, что-то рационализируем, оптимизируем, улучшим. Сделаем ту же задачу меньшими ресурсами, более эффективно, быстрее. Наконец, последний случай, который мне пришел, по крайней мере, в голову, что лень – это очень полезное и очень хорошее качество для хорошего руководителя. Как это ни странно может показаться. Сейчас поясним. Это не значит, что руководитель должен лениться, что-либо вообще делать и не делать ничего. Но любая работа, которая может быть сделана без его участия, вот он должен стремиться, чтобы она сделалась без его участия. Он должен всячески избегать и уклоняться, как вот тут сказано в определениях, от той деятельности, которая может быть сделана без него, от рутинных задач. Да, он должен уметь сделать любую рутинную эту задачу, если никто не может этого сделать, если там кто-то, например, отсутствует, что-то случилось, или никто не знает, что сделать. Он должен уметь это сделать, заткнуть с собой амбразуру, сделать вот эту задачу, выполнить ее. Но во всех остальных случаях ему следует стремиться избегать делать вот рутинные задачи, а стараться уклониться от этого и решать задачи он должен не текущие, а те, которые еще не возникли. То есть задачи завтрашние. А сегодняшние должны решаться без него, без его участия. И вот хотел отметить здесь такой момент, то что хороший руководитель – это тот руководитель, без которого все работает. У нас, как правило, наоборот, мы ценим тех людей, вот, которые пришел и все заработало. Ушел, все развалилось. Потом он опять приходит и все починил. На самом деле, вот этот человек, он плохой руководитель, то есть он организует все через себя. То есть он не организовал таким образом, чтобы без него все работало. Оценить стоит, наоборот, такого человека, который организовал так, что присутствует он или отсутствует, все делается идеально. То есть он ответственен за какое-то дело, но организовал так, что даже если его по каким-то причинам нет, все работает идеально. И вот такого человека надо ценить. И в нашей школе, кстати, вот этому есть даже правило, что если по каким-то причинам человек не может выполнить свою карма-йога работу, пусть даже уважительные это могут быть причины, за болезнь, что-то случилось, казалось бы, да, уважительная причина, могу не делать. Но у нас призывается, неважно от того, какая у тебя причина, ты должен всеми силами постараться найти себе замену. То есть кто, чтобы человек, кто-то другой сделал за тебя твою работу. Сделать себе, найти себе замену и обучить его. Такой момент. Что касается неуместных проявлений лени, ну, первое, когда у нас есть долг, вот давать его не хочется, да, давать его нам лень. В таких случаях лень неуместны. Когда из-за нашей лени, так или иначе, из-за нашего действия или из-за нашего бездействия по причине лени, страдают другие живые существа, то есть речь когда идет о нарушении первого принципа йоги, принципа доброты. Также, когда нарушается второй принцип йоги, когда мы не движемся к своим целям, ленимся, и из-за этого не достигаем своих целей, это как предпосылки для наших будущих страданий из-за того, что мы их не достигли. Когда нарушается третий принцип йоги, то есть когда нам лень помогать другим, также когда нам лень вырваться, пусть из небольшого, не очень большого, но страдания, осознать вот этот момент, сделать все от тебя зависящее, чтобы выбраться из него, также устранить предпосылки будущих страданий. Вот в этом случае лень – неуместное качество. Ну, что же делать, какие могут быть причины возникновения такой вот неуместной лени, и что с ними вообще делать? Давайте разберем по порядку. Ну, в первую очередь стоит осознать, что у нас вот это состояние застигло. Потому что мы можем находиться в каком-то состоянии, но не отслеживать себя, просто вот плыть по течению, просто быть в нем и никак его не дифференцировать, просто вот находиться в нем неосознанно, можно сказать. То есть первое, что нужно сделать, это осознать, что мы сейчас ленимся. То есть быть быть честным с собой, не обрутиться. Это я не ленюсь, это у меня что-то другое. Вот такая внутренняя честность, не перед кем-то, а вот именно с самим собой. Для себя вот признаться, осознать, что мы ленимся сейчас. И какие же могут быть причины возникновения вот лени? Ну, первое — это, например, наш разум. Он где-то выхватывает предстоящую задачу, он понимает, сколько примерно сил на нее потребуется. Плюс еще делает иногда небольшую накрутку. Такой впрок. Как такой хранитель бюджета. И в нашем текущем состоянии он не находит этих ресурсов, не находит такого количества сил. Что вообще с этим можно сделать? В первую очередь окрашивается это то, что набраться сил. И тут нам в помощь все виды йоги, все практики йоги, классических видов йог. Очень помогают даже очистительные практики, чтобы почистить свой организм, набраться сил, чтобы их хватало на самые трудные, самые заковыристые задачи, непростые. Но тем не менее, есть такие задачи, которые продолжительные по времени. Не 100-метровку пробежать, да, а такой очень серьезный, изо дня в день, такой затяжной марафон. Но наш разум высвечивает и охватывает примерно ресурсы на всю задачу. А в нашем текущем состоянии он не находит такого количества. И вот в данной ситуации имеет смысл разбить задачу. Как говорят, есть слона по кусочкам. Разбить всю задачу на цепочку из маленьких шажочков, маленьких дел, последовательно и логично выстроить эту цепочку и начать вот с самого первого, самого простого маленького дела. Здесь разум нам не будет в данном случае помехой, он нам предоставит ресурсы на это маленькое дело. Но здесь есть такая особенность, не потерять стоит за деревьями лес. Что я имею в виду? То, что время от времени мы должны просматривать всю задачу целиком и понимать, в каком месте цепочки мы находимся. Действительно ли, по мере углубления в задачу, действительно этот следующий шаг, который мы изначально прописали, он необходим? Действительно он ведет к достижению поставленной конечной задачи? Если нет, то пересмотреть всю цепочку. То есть времени от времени захватывает всю задачу целиком. То есть не потерять за деревьями лес. И третий момент, который иногда имеет смысл применять, в данном случае вот, при данной причине, это выделить себе на дело определенное количество времени. То есть вот назначили себе, например, на дело 30 минут. Так нам начинать было страшно, потому что мы знаем, что там копать не перекопать. Но мы назначили себе 30 минут, например, включили таймер и начали делать. В таком случае нам даже будет некий дискомфорт доставлять отрываться от этой задачи, когда мы в нее увлечемся. Есть такой эффект. Но опять же, бывают дела, которые нужно делать целиком и сразу. И в данном случае, конечно, такой момент он не всегда применим. Следующий случай — это когда перестала работать наша мотивация. Вот, например, практик йоги. Он начал практиковать с какой-то определенной целью. Поправить фигуру, или достичь какого-то статуса в обществе, или продвинуться в карьере, стать более спокойным. И любая мотивация, она хорошая, она, безусловно, заслуживает уважения, но в какой-то момент может случиться так, что она перестанет работать. Это может случиться из-за того, что, например, человек вкладывает ресурсы, и в какой-то момент у него ресурсов уходит столько, что ему вот эта цель, которую он ставил изначально, она уже кажется, не стоит она так тех усилий, которые я тут приложил на это. Да ну ее, проще отказаться и бросить. Либо мотивация может перестать работать, когда человек достиг, как ни странно, какой-то цели, достиг вот того, что он хотел, поправил фигуру, достиг статуса в обществе или начал, например, достигать успеха в карьере. И практиковать ему уже становится лень. То есть, ну, вроде как, вот эту мотивацию он выполнил, новый для себя еще не выработал, и ему уже становится, кажется, ненужным вот это вот действие, и он двигается в сторону карьеры, уходит от того, что давал ему источник сил. То есть уходит от этого. Что же делать в таком случае? Здесь имеет смысл поднять или трансформировать свою мотивацию. Что имеется в виду? Ну, большая работа в этом направлении была сделана, сбор так называемых потребностей человека в определенную пирамиду, так называемую пирамиду Маслоу, в которой все потребности человека сведены в некую иерархию ценностей, иерархию мотиваций. Очень большая работа была сделана. В йоге также есть аналогичная система, аналогичная иерархия мотивации, и связана она с базовыми принципами устройства наших тел. Более подробно, конечно, эта тема отдельной лекции, но что имеется в виду под термином «поднять мотивацию»? Под этими словами я понимаю то, что, ну, в первую очередь, если вот перестала работать мотивация, понять, что кроме вот этих целей, которые мы достигли, есть еще что-то выше, есть еще что-то больше. Например, не только какие-то приятные ощущения, связанные с нашим телом, но еще приятные ощущения, связанные с нашими чувствами, с нашим разумом. С такими понятиями, как радость за других, эстетической красотой. И осознав вот это, мы можем постараться выработать для себя цель более высокую на данном этапе и использовать ее как мотивацию для дальнейшей практики. Также вот в этом случае имеет смысл назначать себе бонус из другой сферы. То есть, например, договориться с собой. Вот сейчас попрактикую или там сделаю что-то вот это, вот это, вот это, что мне в данный момент лень делать. А после этого возьму себе пряник вот из этой области. То есть позволю себе что-то из другой. Ну, либо это в буквальном смысле пряник, либо такое вот образное выражение, то есть что-то такое. Позволю себе вовлечься в какую-то такую деятельность. Ну, то есть как делу время, а потихий час. Потешиться немножко. Также имеет смысл применять здесь и кнут. Что имеется в виду под кнутом? Под кнутом тут подразумевается, мы можем воспользоваться теми негативными состояниями, которые у нас были, вызванные причиной лени. Воспользоваться таким инструментом, как наша память, вспомнить, как нам было плохо, когда мы ленились, когда мы в очередной раз не подготовились вовремя к экзамену заблаговременно, а стали готовиться в последнюю ночь, сколько на это ушло сил, нервов, кофе и прочего-прочего. И близкие были недовольны. То есть вспомнить про кнут. Другой момент, который является также причиной возникновения лени, это такой вот эффект. эффект, когда у нас есть наслаждение, вот, которое мы затронули чуть раньше. То есть человек, он, как и любое другое существо, не склонен отказываться от того наслаждения, которое у него есть на данный момент. Вот даже если ему предложить потом, но немножко больше, он не склонен отказываться от того, что у него есть сейчас. Может быть, действительно, это окно возможностей, может быть, это вот последний шанс насладиться вот этим вот роликом в YouTube. А потом как закрутит и все, и не будет у меня такой возможности, и придется пахать и пахать и пахать и так далее. И вот злые языки утверждают, что вот этот эффект, когда человек не отказывается от наслаждения, что он является причиной такому явлению в современном мире, которое называется инфляцией. Другие злые языки утверждают, что по уровню инфляции можно судить о том, насколько ленивое общество. Например, в одном обществе берутся за тот бизнес, который приносит там, всего лишь 5% прибыли. А в других, даже если бизнес приносит 100% прибыли, ну, так как-то еще подумаем, может, не как-то это. Но мы оставим в стороне вопросы политики, это не наша сфера. Люди дистанцируются от политики, лишь для себя отметим, что вот есть такой эффект, что человек не склонен отказываться от наслаждения только взамен на несколько большее наслаждение. Что же делать вот в таких случаях? В таких случаях можно использовать так называемый катализатор, как и в случае, который как химической реакции значительно снижает вот этот энергетический барьер для начала действия. Также, вот, например, в случае практики йоги или в достижении каких-либо целей, это могут быть факторы, которые нас вдохновляют. Это могут быть трактаты. Это могут быть созерцание прекрасного. Это могут быть музыка, произведение искусства или что-то, что лично нас вдохновляет. Сюда также можно отнести общение, в идеале, конечно, живое общение с успешными людьми, с теми, кто чего-то достиг. Но не просто урвал, да, а за счет этого успешно, а достиг с нуля, возможно, даже с чередой успехов, и взлетов и падений, опытом провалов. Вот то общение с такими людьми, оно как присутствие катализатора, оно, катализатор он не расходуется в ходе химической реакции, а тем не менее вот его присутствие резко ускоряет процесс, резко снижает вот эту энергию активации. Человек начинает действовать с меньшими, так сказать, усилиями преодолевать вот этот начальный вот барьер. Следующий эффект – это такой момент, то, что когда мы ленимся, мы не бездействуем в этот момент. В этот момент мы делаем что-то другое. Даже пусть мы внешне неподвижны, лежим или сидим, но, например, наш разум, он находится в каких-то мечтах, фантазиях. Либо мы мусолим, вспоминаем какие-то события из прошлого. Либо он нам рисует какие-то картинки. Либо мы что-то вот думаем, обсуждаем, перемусоливаем какие-то негативные ситуации. Либо мы что-то делаем, то, что не ведет нас к целям. Делаем что-то другое. И вот эта связь с другим делом, она хоть и невидима, но она играет очень существенную роль. Можно привести пример. Например, вот все знают ребенка, который смотрит мультик. Это весьма ощутимая, весьма серьезная реальная связь. Хотя и не видно ее, этой связи, кто связывает этого ребенка с мультиком. И вот необходимо порвать сначала вот эту связь, а потом вовлечься в какое-то другое дело. Что нам может помочь в этом? Как научиться рвать связь с одним делом и устанавливать ее с другим? В этом нам может помочь так называемая практика двух дел или чтение двух книг одновременно. Что это имеется в виду? Мы берем две очень интересные книжки. Будем держаться от рекламы. Начинаем читать одну. Наметили себе, например, читать их по две там, или по три страницы. Берем одну, раскрываем, отчитываем ровно положенное количество, ровно три страницы. Вот прям делаем усилие, отрываем себя, закрываем. И берем вторую. Некоторое время нас разум еще стремится вернуться туда, не хочет вникать в новое. Но мы преодолеваем это. И только-только мы начинаем втягиваться во вторую книжку, как проходят эти заветные страницы, и нам пора отрываться от нее. И вот такая вот практика, она помогает нам быстро переключаться с одного дела на другое, быстро разрывать одну связь и вникать в другую, совершенно новую задачу. Потом переключаться с нее обратно, то есть так очень становимся эффективными, очень молниеносно перенаправляем внимание. И как следствие еще плюс у нас снижается вот этот энергетический барьер, чтобы начать какую-то новую деятельность. То есть мы становимся более подвижными, более, можно сказать, даже энергичными. Наконец, стоит помнить, что само по себе вот это свойство лени, оно заразное. Здесь стоит сократить до минимума общения с теми людьми, которые мы знаем, что вот они склонны к такому состоянию, к состоянию лени, в разумных приличиях. То есть если где-то нас долг обязывает общаться с ними, да, то мы вынуждены. Вот здесь уж никуда не деваться. Но вот там, где это можно сократить, всеми силами стоит сокращать общение. Также метод есть создать небольшое циклически повторяющееся действие. Вот ключевой момент — это то, что, во-первых, оно небольшое, во-вторых, оно должно быть ритмичнее, циклично повторяющееся. Как, например, исполнение йога-дневника. Сил, согласитесь, много не нужно, чтобы записать свое текущее состояние. Много на это не нужно. Поскрести ручку буквально несколько секунд. Может даже каким-то для себя, только для себя понятными рисунками, иероглифами это отметить. Но если мы делаем это циклически, ритмично, постоянно, и вот этот маховик он раскручивается, то в дальнейшем он становится уже, набирает вес, он становится фактором силы. И вот как в случае, например, дневника, он даже сам по себе становится фактором силы. Он, поскольку проходит такой красной нитью через различные наши состояния, если мы заполняем его, когда нам хорошо, когда нам очень хорошо, когда нам ну так себе, когда нам плохенько. И в том случае, даже когда нам будет лень, одно само присутствие рядом дневника, оно уже будет являться уже фактором силы для нас. То есть мы только видим дневник, и мы где-то вспоминаем уже, что мы заполняли его, когда нам было плохо, когда нам было хорошо. И все это, все эти состояния, они некоторым образом проходят. Все они сменяют друг друга. И в таком случае вот дневник он становится неким островком незатронутости для нас. То есть он таким сторонним наблюдателем, то есть он над схваткой становится. И мы в какой-то момент, обращаясь к своему дневнику, как бы становимся над всеми своими состояниями, выше их становимся. Ну, насчет того, что стоит отмечать в йога-дневнике, это, возможно, будет позже отдельная лекция. Следующий момент – это когда мы ждем идеальных условий, когда мы ждем вдохновения, какого-то от особенного состояния. Вот мы ленимся, но мы не начинаем дело, потому что мы хотим, чтобы сложились вот такие вот условия. Вот я хочу, чтобы нарисовал такую картинку, вот пусть будет вот так вот, и у меня будет такое как бы экспресс-состояние, прям замечательное, и тогда я начну действовать. Ну, стоит... Да, конечно, хорошо, когда у нас есть вдохновение, и с ним делается все очень быстро, легко, качественно, весело, замечательно. Стоит его сохранять всячески, лелеять, оберегать, чтобы не потерять это состояние. Но стоит понимать для себя, что, возможно, нам не предоставится такой возможности сделать свое дело именно в таком состоянии и в идеальных условиях. Точнее, вот эти идеальные условия, может оказаться, что они вот есть прямо сейчас. А дальше нам либо придется много больше сил потратить, много больше нервов приложить, стараний, как в случае, например, с экзаменом, подготовки к экзамену. Либо может так оказаться, что то, что было возможно сделать сегодня, завтра может оказаться уже невозможно. Ну, поезд ушел, просто окно возможностей закрылось и все. Здесь что можно порекомендовать? Здесь помнить для себя то, что мы должны управлять своими состояниями в первую очередь, а не они решать, что нам и когда делать. Но что делать, вот если мы пока не научились управлять своим, не научились вызывать себе вдохновение? А мы можем управлять своими мышцами, мы можем управлять своим грубым физическим телом. Некоторыми мышцами чуть лучше мы управляем, некоторыми чуть хуже. И вот, собственно, практика йоги к тому и сводится, что мы от грубого физического, от простого понятного, что мы можем достаточно хорошо управлять чем, двигаемся в сторону того, чем нам управлять сложнее, более глубоким внутренним мышцам и процессам, к своим эмоциям, к своим мыслям, которыми управлять нам, ну, на данный момент, по крайней мере, не совсем, не вполне удается. Только с наиболее слабыми, легкими. Вот когда сильный нас захватывает, ну, нас уже начинает нести. И так вот постепенно от простого к сложному мы двигаемся вот к более сложному, более тонкому. Также помогает практическое применение раджа-йоги, наметил, сделал, преодоление лени. Что здесь имеет смысл подчеркнуть? То, что намечать стоит, начинать себе самые вот небольшие простые дела. То есть пусть буквально наметил себе, взять, открыть йога дневник, сделать пометку, закрыть. Очень простое дело. Не требует много ресурсов, но очень оно легко выполнимое. И с каждым таким сделанным делом мы преодолеваем свою лень, преодолеваем свое состояние определенное, укрепляемся в своем могуществе. Также очень помогает практическое применение мантры-йоги. Здесь, в частности с ленью, такой пример озвучу, что, может быть, кому-то он поможет. Что имеет смысл, когда вот что-то предстоит такое сложное или тяжелое сделать, имеет смысл себе скомандовать. Так, Юра, соберись, сделай. Сделай вот это. Возможно, кому-то пригодится. И следующий фактор, это такой достаточно мощный фактор, это фактор влияния на нас сообщества. Такой, более подробно он рассмотрен в курсе родовой йоги. Всех интересующихся отправляем на соответствующий курс на openyogaclass.com. Там он более детально освещен и разобран, но здесь вкратце мимолетом освещу. То, что когда от наших действий, когда мы осознаем, что от наших действий кто-то зависит, когда мы нужны кому-то, когда от нас требуется какое-то участие, какое-то дело, у нас под это дело выделяется ресурс, резерв. Нам легче преодолевать различные состояния, в том числе и состояние лени. Легче преодолевать, например, какие-то негативные состояния. Ну, более подробно это рассмотрено в курсе родовой йоги. Так, а сейчас у нас осталось буквально времени на один, может быть, вопрос, если у кого-то возник. На самом деле факторов и способов преодоления лени может очень много, и не стоит эту лекцию воспринимать как инструкцию, установку, как истину в последней инстанции, а каждый из вас выработает свою собственную инструкцию, руководство по преодолению лени в своей жизни. Ну что ж, на этом наша лекция подошла к концу. Я напоминаю, что меня зовут Юрий Ворона, я преподаватель открытой йоги. Более подробно об открытой йоге вы можете посмотреть на наших сайтах openyoga.ru и openyogaland.com. Также у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы по адресу openyogaclass.com, на которых в аудио, видео и текстовом формате вы в своем удобном для вас ритме можете от простого к сложному, совершенно бесплатно изучать всю теорию йоги. Также призываю вас заниматься личной практикой. Занятия в группе – это одна сторона медали, а личная практика – другая, не менее важная ее составляющая, в том числе и для преодоления лени. И вместе они образуют единую йогу. Что ж, наше занятие подошло к концу. Всем спасибо.